Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. А на связи сегодня с нами, с вами в этом часе «Светлого вечера», как всегда по пятницам, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Хотел бы начать сегодня с темы, которая прозвучала в вашей самой свежей программе «Парсуна» с Маргаритой Симоньян, с журналистом, медиа-менеджером, главным редактором телеканала «RT». Вы говорили о таком феномене, как сострадательная журналистика. И так немножко в проброс там прозвучал вопрос, который в итоге не обсуждали. Можно ли этому научить, нужно ли этому учить, можно ли в вузах преподавать то, что называется сострадательной журналистикой? Вот вы сам, как преподаватель и журналист, что об этом думаете?
Я, во-первых, хотел бы сказать, что этот термин придумал наш дорогой декан факультета международной журналистики МГИМО Ярослав Львович Скворцов. Это журналистика, которая занимается тем, что можно назвать социальным служением, или точнее, для которой темой является социальное служение, но при этом это нечто выходящее, может быть, за границы просто журналистского материала, а вот переходящее в реальную помощь. Можно ли этому научить? А почему нет? Тут я не готов сейчас сказать, если это совсем в такую ставить вопрос в абсолютно практическую плоскость. Например, может ли быть специализация такая, да, когда вот у журналистов на старших курсах начинается специализация. Может ли быть такая специализация сострадательная журналистика? Она немножко такая, поскольку публицистическое название, то боюсь, что вряд ли это может быть официальным названием специализации, но журналистика в области там благотворительности, да, что-то в этом роде, почему нет, вполне может быть, конечно.
А эта специализация, как вам кажется, она требует каких-то особенных человеческих навыков от людей, пишущих, снимающих о ней? Или не навыков, а качеств?
Думаю, что да. Но она требует, в первую очередь, может быть, не навыка, а интереса. Да? Журналист, в принципе, это человек, который испытывает интерес к жизни в ее разных проявлениях. Но поскольку проявления разные, то и журналисты разные в силу именно вот этого интереса. Потому что, скажем, вы можете интересоваться международными отношениями и быть прекрасным журналистом-международником, каковым, например, является нынешний ведущий международного обозрения Федор Александрович Лукьянов. Он, правда, наверное, уже давно сильно больше, чем просто журналист, но вот он себя относит к категории журналистов-международников, и его интерес совершенно очевидный. Он связан с международными отношениями, с мировой политикой, и это требует определенных навыков и знаний, в первую очередь. Вот. Точно так же любая сфера, если вы специализируетесь в сфере культурной журналистики, то, конечно, вы должны хорошо представлять себе там, жизнь музеев, театров, кино, историю, театра и кинематографа и так далее. И быть, в общем, эта среда должна быть для вас своей. Вот точно так же и здесь. Это журналистика, которая предполагает определенные знания, определенный интерес, определенное общение, круг общения, в котором вы должны быть органичны, вы должны быть своим. Это, знаете, как-то я помню, мы беседовали, я регулярно стараюсь всегда к своим первокурсникам приглашать разных журналистов, в частности, Марину Ахмедову замечательную. И мы обсуждали, как работать журналисту в ситуациях, репортажем заниматься, например, когда случилось какое-то горе. Да? Вот недавно мы говорили все говорили, может быть, даже излишне много про ситуацию в Казани. Излишне много, я сразу оговорюсь, да, потому что, мне кажется, очень много было непроверенной информации и так далее, только в этом смысле. Но вот представьте, что там на месте находится журналист, которому надо вот сделать материал. Это не так просто. Нужно обладать, безусловно, определенными навыками и определенной закалкой, конечно, чтобы говорить с людьми, которые вот только что пережили какую-то страшную ситуацию. И вообще и понимать, нужно ли говорить, когда нужно говорить, как говорить. Вот. Я, кстати, вот у Марины спрашивал, как, и она говорит, что, конечно, тут бессмысленно подходить там, с вопросами к человеку в этот момент. Вот. Но выражение сочувствия искреннее такое, оно всегда находит соответствующий отклик у человека, по ее словам. Ну, и, но это все, вот, конечно, требует и опыта, и навыка. Но все-таки я бы вернулся к главному. Должен быть к этому базовый интерес. Если тебе неинтересна, так сказать, культурная жизнь столицы и прочих городов, то вряд ли ты будешь заниматься журналистикой в области культуры.
А как вам кажется, вот такая сострадательная журналистика, та журналистика, те сюжеты, которые касаются социальных проектов в эпоху рейтингов, кликов, просмотров, она окажется востребованной?
Да, она, безусловно, будет востребованной, и нам все-таки не нужно превращать наших современников в каких-то монстров, которые вот хотят только хлеба и зрелищ, с одной стороны. С другой стороны, вот этот древний лозунг «хлеба и зрелищ», он, в общем, что называется, к сожалению, не потерял своей актуальности. Поэтому сострадательная журналистика всегда будет востребованной, но никогда не будет самой востребованной с точки зрения интереса публики, с точки зрения рейтингов и прочего. А чем более легковесен контент, как сейчас принято говорить, тем нередко у него больше шансов достичь вот большего числа людей. Есть, конечно, исключения, это связано с какими-то резонансными, к сожалению, чаще трагическими вещами, но это тоже естественная такая часть нашей жизни, когда такие вещи, безусловно, резонируют сильнее, чем что-то положительное. Вот. Но, кстати сказать, вот в области социальной журналистики, сострадательной журналистики тоже нередко резонируют именно какие-то такие истории тяжелые, сложные, да, и по разным причинам резонируют. Но, а в целом вот рассказ о том, как люди помогают, он, может быть, не так увлекает, как скандалы, интриги, расследования, но посмотрите при этом различные телемарафоны и сборы в социальных сетях, они позволяют помочь быстро, нередко очень быстро и эффективно помочь там, собрать деньги и помочь какому-то человеку в той или иной беде его постигшей. Поэтому я бы здесь вот ни в коей мере не преуменьшал вот, ну, потенциал, что ли, вот, сострадательной журналистики, скажем так.
Знаете, на что еще я обратил внимание в разговоре с Маргаритой Симоньян, когда вы говорили об этом в Парсуне, вы спрашивали гостью о проектах ее телеканала, телеканала, которым она руководит, проектах, направленных вот именно на помощь тем, кто находится в беде, такие программы, как «Не один на один», «Дальше действовать будем мы», вы спрашивали у гостей, насколько эти проекты являются, ну, предметом какого-то только человеческого интереса или и профессионального тоже. И вот она ответила, что только человеческого, какой-то особенной задачи профессиональной здесь впереди не стояло. По крайней мере, я так услышал, что только человеческая история. А вот вы как на это отреагировали? Я подумал почему-то, что, может быть, наоборот, в какой-то степени для какого-то человека, журналиста, корреспондента, вот именно тема такая тема помощи тем, кто в помощи нуждается, может оказаться нетривиальной именно задачей профессиональной, как об этом написать, как об этом снять, как об этом рассказать.
Ну, мне кажется, здесь нет противопоставления, тем более противоречия. Здесь, наверное, во многом вопрос прояснения терминологии. Я думаю, что Маргарита просто имела в виду, что она не собиралась, поднимая эти проекты, решать какие-то сугубо профессиональные творческие задачи. А, собственно, насколько я понимаю, эти проекты родились из того, что в редакцию стало поступать большое количество разных обращений, просьб о помощи. Их можно было проигнорировать, куда-то передать, а можно было вот попытаться создать какие-то проекты силами, ресурсом RT для того, чтобы попытаться этим людям помочь. Я думаю, она это имела в виду почти наверняка. И это совершенно понятная такая тема. Может быть, у меня не вполне там точно был вопрос сформулирован, но здесь даже в самом вопросе я не закладывал какого-то противоречия такого, да, либо профессиональное, либо, собственно, человеческое. Ну, и то, о чем вы говорите, как некий вот этот, я думаю, что здесь как можно отреагировать. И думаю, что, кстати, если бы это было уточнение в беседе прозвучало, наверняка бы и Марго бы так могла на это отреагировать, что, да, наверное, есть профессиональная задача, но она продиктована вот этим человеческим стремлением помочь. Профессиональная задача заключается в том, как реализовать с наибольшим успехом это человеческое вот устремление.
На прошлой неделе в Москве прошел юбилейный съезд, 10-й общецерковный съезд по церковному служению. Отмечали и 30 лет синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению. Из России, из других стран приехали люди, которые на практике занимаются социальными проектами, церковными, околоцерковными, сотрудничающими с церковью. И каждый раз это вот такого рода информационные поводы ставят вопрос, что как здорово, что у церкви такая большая социальная работа. С другой стороны, я нередко, допустим, в программах «Не верю» на Спасе слышал вопросы от достаточно известных блогеров, которые умеют пользоваться, не знаю, поисковой строкой, Ютубом и так далее. А где? Вот где рассказ о церковных благотворительных проектах? Говоришь, ну, зайдите на сайт милосердие.ру. Ну, так это же нужно, чтобы все знали. А вот что вы об этом думаете?
Ну, собственно, мне многократно приходилось на подобные вопросы отвечать, и я когда-то так, может быть, с иронией такой, может быть, даже с границы сарказмом, и сказал, что вот Господь дал вам Google, Яндекс, научитесь, наконец, ими пользоваться. Меня вообще, вот как пользователя, в данном случае, исключительно удивляет, когда человек в 2021 году ну, что-то там уточняет нечто, что можно найти просто, вот, ну, может быть, даже гораздо быстрее с помощью интернета, достаточно только обладать ну, минимальным пониманием того, какой источник является авторитетным, какой нет, да, вот развлечением, так сказать, таких интеллектуальных духов. Вот. А мне кажется, поэтому что за этим стоит, вот за самой позицией, а где, как это узнать, просто стоит ну, нежелание или отсутствие действительно большого интереса. А при этом, конечно, хотелось бы, чтобы этой информации было больше. Безусловно. Но это как раз-таки связано с тем, что вот все-таки такая информация, такие новости, такие рассказы, они далеко не всегда быстро и легко резонируют или распространяются. И это требует приложения гораздо больших усилий при неочевидном меньшем эффекте. Хотя, вы знаете, вот, может быть, нужно обязательно еще раз сказать о том, что очень многие люди, которые сегодня относятся к так называемым знаменитостям, да, celebrities, вот они участвуют в благотворительных программах, честим и хвала, и огромное спасибо, низкий поклон. И вот на съезде, который вы вспомнили, действительно там было очень много людей, занимающихся в первую очередь благотворительностью, исключительно благотворительностью, или знаменитостей, которые много сил и времени отдают этому. И это, в общем, такая в этом смысле большая надежда. И мы видим, как наше общество, вот как это все вызрело у нас, да, как люди изменились. Мне кажется, что 10 лет назад картина была совсем другой. И здесь, конечно, можно сказать, что какие-то изменения к лучшему, перемены к лучшему происходят. И что вот это сострадание, сочувствие, неравнодушие, оно находит такие формы, облекается в формы практической помощи. И вот любовь становится все более и более деятельной. Это хорошо и здорово, правильно и, повторяю, обнадеживает.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО, сегодня с нами, с вами на связи в программе «Светлый вечер». Еще один аспект этого разговора о социальной деятельности церкви и даже уже того вопроса, который мы обсуждаем, о том, что как было бы хорошо, если бы эта информация, новостных сюжетов, присутствие этой темы в медиаповестке становилось все больше и больше и больше, безусловно, хорошо. С другой стороны, и эту тему можно как бы проблематизировать. И как бы здесь ни слово «паразит», потому что я намеренно, может быть, несколько обостряю этот вопрос, задаю, но ведь для многих людей, которые на церковь смотрят со стороны, церковь именно и воспринимается как такое большое бюро социальных услуг. И людям кажется, что если церковь, приходы как-то якобы мало делают в социальном служении, то, собственно говоря, этим церковь не выполняет свою главную миссию – защищать сирых и убогих. То есть возникает представление о церкви, вернее, усиливается представление о церкви именно как о большом социальном деятеле. Вот насколько это проблема?
Что такое представление есть?
Что такое представление возникает и, собственно говоря, заслоняет собой, ну, если угодно, восприятие церкви как, ну, как тело Христово, как богочеловеческого организма, главное действие которого – это литургия.
Но я не думаю, что оно заслоняет. Тут ведь, мне кажется, скорее важно понимать, что, я бы так сказал, что дела милосердия, и они, ну, совершенно очевидным образом вытекают из, вот, ну, из каждой строчки евангельской. И они, вот миллионный раз скажу, обладают совершенно особым статусом в христианстве. И христианин – это человек милосердный, человек, которого Бог призвал любить и к людям относиться с милосердием и быть готовым на жертву ради других людей. Каждого из нас призвал. Поэтому, собственно, то, что это возникает, должно возникнуть, это понимание в церкви и как-то в жизни, практической жизни, вот то, я сказал, деятельная любовь, да, что христианин должен быть человеком, который вот, обладает, несет в мир деятельную любовь, в жизнь, это, мне кажется, ну, какое-то базовое такое, базовая такая история для христианина. А когда мы говорим, что это вот может там что-то заслонить, это значит, что вот церковь, как, в том числе и как организация, у нее нет задачи первоочередной, единственной, главной, вот, открывать там, дома для мамы, там, еще что-то. Это не является самым главным в делании церковном. И здесь действительно мы говорим о отношении человека с Богом. Но, понимаете, здесь все переплетено, здесь очень сложно. Любая попытка такого структурирования, она может немножко превратить вот эту живую жизнь христианина в какой-то такой вот, ну, не знаю, прописанный алгоритм. Да? Поэтому я вот не стал бы здесь и опровергать, что называется, каких-то этих вещей, потому что, само слово, вы сказали, литургия, да, но литургия – это общее дело. И это слово «литургия» старше христианства. Уже в древнюю эпоху у греков, в доклассическую эпоху у греков, в эпоху архаики уже были литургии, когда, собственно, это были какие-то общие для полиса дела. И вот это вот в смысловом плане некое общее дело. Понятно, что литургия, центром которой является Евхаристия, это совершенно особое общее дело. Но я думаю, что это вот общее дело наше, помимо богослужебной составляющей, христиан я имею в виду, оно включает и, конечно, и дела милосердия, естественным образом. Вот, которые, ну, просто вот вытекают. Они неизбежно должны появиться в жизни христианина. Поэтому здесь просто неправильным было бы ограничивать, может быть, или считать вот этот результат по официально открытым там, церковью или синодальным отделом профильным проектов благотворительных, потому что этим должен жить каждый христианин. И, собственно, это и есть устремление церкви, преображение человеческого сердца, которое, из которого, как говорит Спаситель, исходят и помыслы, и добрые, и злые. И, собственно, этим определяется наша жизнь. Вот поэтому мне кажется, что тут вот этот спор, который невольно иногда возникает, да, когда кто-то говорит, нет, вот дела милосердия прежде всего, кто-то говорит, ну, давайте не будем забывать, что церковь – это не богадельня, что у нас есть вот... Это он немножко такой, ну, какой-то вот, мне кажется, вот сейчас, по крайней мере, хотя я тоже в нем когда-то принимал участие, размышлял над этим, но мне кажется, что он немножко такой спор не о том, называется, он немножко такой вот от ума, что ли. То есть, иными словами, когда ты занят делом, то ты вот не сидишь и не мучаешься из-за того, что в первую очередь там, как это подлежит осмыслить там, и действовать.
А вот мы много раз сегодня слово «любовь» произнесли, и мы с вами сегодня на волнах радио «Вера» встречаемся как раз в день памяти апостола любви, апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Сегодня, 21 мая, день его памяти, и... Почему его апостолом любви называют? Потому что ему принадлежат слова «Бог есть любовь» из Евангелия, с того текста, который написан им, Евангелия от Иоанна. Мы знаем слова Христа: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга». Действительно, апостол, воспевший Бога как любовь. Но вот я бы о чем здесь хотел спросить. С его именем, с его обликом связан еще один евангельский эпизод, очень любопытный, когда Христос посылает своих учеников в одно самарянское селение, чтобы все приготовить к его приходу. И в этом селении учеников Христа не принимают, прогоняют. И вот дальше Евангелие говорит в синодальном переводе. «Видя то, ученики его, Иаков и Иоанн, сказали: Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия сделал?» А Христос отвечает, вот говорит Евангелие, «Он, обратившись к ним, запретил им и сказал: не знаете, какого вы духа». Вот такая странная в чем-то горячность апостола Иоанна, который хочет истребить людей, которые не приняли Христа. Как для вас это, как для читателя Евангелия, сочетается с тем, как о Боге как любви потом будет говорить в своих посланиях апостол Иоанн?
Ну, мне кажется, что вполне сочетается именно в области такого понятного и человеческого, точно так же, как горячность Петра, который потом пройдет через ужас предательства, леденящий душу ужас предательства, но до этого там, понудит его выхватить там, меч, отсечь ухо рабу, как ну, и многое другое здесь. Я думаю, что в этом нет чего-то такого... А вот смотрите, он вот оказывается какой, да? Вот это, мне кажется, не про это. Я недавно, кстати, встретил, не помню, это, может быть, даже в нашем разговоре было, сейчас не могу припомнить, что вот мы говорим, что Иоанн – любимый ученик, да? А как вот Иоанн сам о себе пишет, что он любимый ученик Спасителя? Но здесь ведь важно, наверное, это, знаете, как вот когда мы встречаемся сегодня с воспоминаниями духовных чад какого-нибудь известного священника, старца, и люди, вспоминая, нередко говорят, очень часто это встречается в рассказах о разных людях, о разных подвижниках, такие слова, что вот, когда там священник, когда батюшка там с тобой разговаривал, тебе всегда казалось, что ты вот у него самый любимый, самый дорогой, что ты для него самый главный, и что он тебя как-то выделял и прочее. И это вот какое-то, знаете, вот мне кажется, это такое отношение, которое нельзя назвать, вот, оно не ошибочное, оно правильное, но оно правильное вот в каждом отдельном случае, да, и оно не означает, что там священник где-то с кем-то лукавил и прочее. И вот я встречал такое толкование, размышление, что вот это вот искреннее такое ощущение апостола Иоанна, оно нам не... Оно не говорит нам о том, что были там остальные нелюбимые, а вот он как-то выделял, да, это вот, вот он именно передал то самое ощущение об отношении Бога к себе. Но в этом отношении, наверное, каждый из апостолов, может быть, мог признаться в подобном отношении к себе, понимаете, что вот он был любимым учеником. И это очень интересно. Но вот, может быть, потому что именно Иоанн об этом сказал, да, может быть, и поэтому тоже апостол любви, да, он об этом тоже, он об этом сказал, хотя он сказал о том, о чем, наверное, каждый мог бы сказать. Вот, это, мне кажется, тоже нечто, что-то, о чем стоит задуматься.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с вами и с нами на связи в программе «Светлый вечер» Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. У микрофона Константин Мацан. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».